Вы на хвалях радыё Свабода. У нядзелю ў Менску адбылося традыцыйнае шэсце ў курапаты з нагоды дзядоў, якое зладзіла кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ. Акцыя памяці праходзіць штогод, пачынаючы ад 1988-го. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
Падчас мітынгу ў курапацкім лесе сакратар управы кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Валеры Буйвал зачытаў зварот да беларусаў, які даслаў старшыня КХП БНФ Зянон Пазняк. Спадар Пазняк згадаў, што ў пачатку 80-х гадоў па ініцыятыве дэпутатаў апазіцыі БНФ Вярхоўны Савет зацвердзіў дзяды як дзяржаўнае свята – Дзень памяці.
200 гадоў расійскай акупацыі і цяперашняя ўнутраная акупацыя антыбеларускай цемры наглядна паказалі, что нищители Беларуси завсёды імкнуліся системно разбурить нашу историчную память, а поганить историю, сфальсификовать героичную и культурную справу поколения. Режим темры еще в 90-х годах ликвидовал державное свято памяти предков. Але бачите, яно живе, незалежно от варварства нищителю.
Падчас мітынгу выступіў таксама выканаўца абавязкаў старшыні партыі ў Беларусі Юрас Біленькі. Ён адзначыў, што дзяды гэта памяць усіх пакаленняў.
У курапатах нявінная кроў десяткаў тысяч нашых людзей. Іх тут стралялі толькі за то, што мы былі беларусамі. Што нас не страляюць сёння? Што проста так зменшылася на паўмільёна колькасць беларусаў за апошнія 17 гадоў? Гэта што? Не працяг вот этих курапатаў, але самае галоўнае, яны спрабуюць забіць нашу душу беларуса. Вы паглядзіце, якая тотальная русіфікацыя адбываецца.
Пасля мітынгу былі ўсталяваныя новыя крыжы, якія пранеслі ўдзельнікі шэсця праз увесь Менск. Цяпер такіх крыжоў у курапацкім лесе каля тысячы. У шэсце бралі ўдзел вядомыя апазіцыйныя палітыкі, былыя палітвязні: Вінцук Вячорка, Лявон Баршчэўскі, Віктар Івашкевіч, Віталь Рымашэўскі, Наста Палажанка, Васіль Парфянкоў і іншыя. Актывісты маладой Беларусі ад самага пачатку шэсця неслі партрэты палітвязняў і скандавалі:
«Палітвязням
свабоду!
Дашкевіч
свободу!
Санникову
свободу!
Статкевичу
свободу!
Лобову
свободу!
Политвязням
свободу!
Дзідку
свободу!»
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
В эфире «Свобода». С праской студии вас витая Юрий Дракохруст. На черзе праский акцент. Тема выпуску «На что уплывают акции протесту». Якое значэнне маюць акцыі на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, якія адбываліся на гэтым тыдні? Ці важнае для беларусаў пытанне вызвалення палітвязняў? Чаму цяперашні крызіс не спарадзіў масавых пратэстаў? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, публіцыст Сергей Дубавец і блогер Дмітрый Саёнак. На гэтым тыдні літаральна штодзень на Кастрычніцкую плошчу ў Менску выходзілі людзі. Выходзілі з пратэстам фактычна з адзіным лёзунгам – «Свабоду палітвязням». Іх затрымлівалі, асуджалі на адміністрацыйныя арышты, а яны ўсё роўна на працягу некалькіх дзён выходзілі. Але выходзілі штораз, ну, пару дзесяткаў чалавек. Якое значэнне маюць вось гэтыя акцыі? Тут прыгадваюцца радкі, прымаўкі, з іскры ўзгарыцца полымя, кропля камень точыць, але гэта, ну, прыгожыя вобразы, метафары, якія не заўсёды адпавядаюць рэчаіснасці. Часам узгараецца полымя, часам не ўзгараецца, часам точыць, а часам і нічога таму камню не робіцца, тачы яго хоць 100 гадоў. Дык вось як яно адносна акцыі на Кастрычніцкай на гэтым тыдні, Сергей?
Я думаю, розніца ў тым, з чым ты выходзіш і чым гатовы ахвяраваць. Калі ты выходзіш за бензін, важна, каб пратэстоўцаў было чым болей. Калі ты пляскаеш у латкі супраць застою, таксама важная лічба і карцінка. А калі ты выходзіш за каштоўнасці, за свабоду для палітычных вязняў, дык, як казаў Караткевіч, не трэба двух, каб пачаць. Твой выход адбываецца не ў соцыуме, не ў палітыцы, а ў антрапасферы. Ён ужо з таго шэрагу, што самаспаленне Ромаса Каланты ў Літве, Яна Палаха ў Чэхіі, ці таго дзівака, з якого пачалася рэвалюцыя ў Тунісе. На наш парфанку виходить, ніколи не ведаючи, чи вернеться он до хати. Його не вихід абсолютно і вельми високомотивований, бо він каштовносний. Тому на одного Парфянкова усе одно буде 40 журналістів і 2 полки ОМОНу. Теперішній режим найбільш мерзотний з усім не коштами на бензин і навіть не застоєм, а тим, що він знищує каштовності. Моральне, національне, духовне. А Парфянков, йдучи за свободу політв'язня, у гэтай каштовності наадварот стверджає. І опинається один на один з режимом. І тут зусім не важно, кольки їх Парфянкових вийшло. У нас і з того боку, по великим рахунку, один сядіть. Бо увесь гэтый режим, гэта ён і ёсць. І ён цудовно розуміє, що гэта самі каштовності у обличчі Парфянкова повстають супротягоного геростратовського чину.
Дмитрий, а ви згодні з ось такою формулою Сергія, що коли там за бензин виходять, так тут уже важно, яка кількість. А ось коли так, як Парфянкову, так і не важно. Це, як той казав, один чоловік – більшість, в певному сенсі, моральна більшість.
Я би обратив увагу на своєобразну еволюцію. Тобто революція через соціальні сети, вона ставила своєю цілею вовлечь в процес широкий, більш-менш масштабний, населения и запустить процесс смены власти. То народный сход ставил целью вовлечь население. Вот. А вот последние акции, они не ставят целью даже вовлечь население. То есть есть как бы все основания утверждать, что они ориентированы не столько на белорусов, которые проявляли полную индифферентность до сих пор к вопросу демократии там, и наличию отсутствия политзаключенных, а ориентированы на международные структуры, которые как раз-таки этим вопросом интересуются. То есть это такая хорошая технологическая попытка повлиять на освобождение политзаключенных, сделав эту тему фоном к любым переговорам власти с Западом на предмет кредитов, инвестиций и так далее. Если речь идет об освобождении политзаключенных, то это вполне нормальный технологический ход, хоть и без участия населения. Вот. Но революцию без населения сделать нельзя. То есть мы здесь наблюдаем просто по ходу отказ оппозиции от снятия революционного сценария с повестки дня и переход к борьбе за мелкие уступки какие-то, типа освобождения политзаключенных.
Валер, а как вы оцениваете вот эту формулу, ци сгодны вы с этой формулой Сергея, что коли за стоп бензин, то важно, кольки там людей выходят, а коли за, скажем, политвязнев, то не важно. Хотя сам Сергей приводит приклад, скажем, этого тунисского героя, який самоспалился, и после этого все ж таки на улице вышли сотни тысяч. Все ж таки это мело наступство. А коли бы не мело наступство, вот самоспалился и самоспалился, тогда это все равно важно.
Политическая революция не имеет своего явного заходного пункта. Это значит, задача политических технологов полагает в том, как намацать этот пункт, протестировать громадство при допоможе доступных методов. То, что отбывается, на мой погляд, это просто такая разведка боем. Это значит, отбывается спроба проанализовать, побачить, готовое белорусское громадство подтримать эту кубку протестантов, демонстрантов на центральной площади Минску, которые вышли с политическими лозунгами. Заправды, тут треба сгодиться с Сергеем Дубалцом, в том смысле, что потребования, связанные с социальными материями альбо добробытом, яны априори забезпечують значно більшу увагу з боку різних соціальних груп. І чисто автоматично немагчимо, так би мовити, отримати кількість людей, які підписуються під лозунгами, зв'язаними з утаймуваннями цінів на бензин і з лозунгами, зв'язаними з визволенням політичних в'язнів. Але я тут не погоджуся з попереднім промовцем в тим сенсі, що позиційний лагер, чи демократичний лагер, тим самим відмовляється від ставки на революцію, переходить до нікої такої дробної волтузні, якби дробних маневрувань, заходячи з того моменту, який є. Це значить, в Білорусі тепер безпрецедентний економічний кризис. І цей кризис будоражить свідомість як білоруської еліти, так і сусвітньої еліти, яка зацікавлена в Білорусі. Особливо сусвітня еліта не може зрозуміти, чому цей економічний кризис дагэтуль не привів до зникнення істотної політичної альтернативи, до зникнення політичних рухів, до політичної активізації, мобілізації білоруського громадства. То я акурат би з цієї перспективи хотів би глянути на те, що відбувається. На мій погляд, відбувається разведка боем. И что самое важное, эти акции имеют свой прецедент. Я нагадаю, что белорусская политика так уладкована, что основными, так бы мовить, циклами, эти этапами боевых действий является передвыборчая кампания, а так само час, який наступает за выборами. Так сказалось исторично, это тлумачится как ментальностью теперешнего белорусского политического лидера, так и ментальностью вожаков от демократичных сил. После наступает резкое зменшение политических акций, и то, что бывает теперь, на мой погляд, имеет свой прецедент у организации «Дён солидарности». Нагадаю, что после президентских выборов 2006 года, когда громадство начало снова погружаться в апатию и пессимизм, возникла инициатива, как каждый месяц 16 числа запаливать свечки, это значит, тем самым символизуючи певный протестный потенциал. Эта акция не скончилась некой, так бы мовить, видовочной и явной перемогой, але она, мне кажется, как и теперь была призначена для того, как промацать, насколько белорусы теперь готовы не только ментить языками на кухне про кепского Лукашенко, але поисти соправды с политичными лозунгами открыто, публично отстоять свои потребования на центральной площади Минску.
Валер, я вот как раз про это промацывание. Потребование вызволения вязнев, политичных вязнев, как мы ведаем, это центральное потребование Захаду. Потребование видовочно для Захаду надзвычай важное, и он фактично ставит на это свой престиж, свой авторитет, а фактично иде на певные страты для того, как в этого домахчися. А вот для самих белорусов, для яких политвязни, власно, и покутают. И вот, коли мы так поставим питание, то от чего залежит гэты отказ? Вот мне здаётся, что Сергей так поставил пытание концептуально. Вот хай один человек, хай несколько человек выходят, але коли яны все ж таки отстоивают некие моральные каштовности, то их протест мае пэўный сэнс. Гэта важно. Але вот ці можа быть, скажем так, индивидуальная мораль. Им это важно? А остатним это абыякова. Остатним, пераважной большасці. Вот вы сказали про мацать настрои. Ну вот это промацывание показало, какие настрои.
Конкретный лозунг, ён другасный. Говорка идет про то, эти здольные белорусы зараз повестися, бачайте за такое жаргонное слово, на политичную тематику. Стратегии этих акций долго обмерковывали пытание, под какими лозунгами выходите, просто сапраўды дошли до высновы, что лозунг вызволения политвязню махчима будет иметь резонанс в сердцах белорусов. С той простой причиной, что подчас опошних президентских выборов беспрецедентная колькость людей потерпела от, ну, таки, троху жартом кажучи, кривавого режима. Нагадаю, что 41 особа была осуджена по криминальных артикулах, певная частка, до которой находится уже неволение. Ну и фактично тысячи людей были осуджены по административных артикулах. С пункту глядения такого, я бы сказал, бы статистично колькостного, то безумовно эта стратегия мае под собой певную подкладку. Что дотычить яе, так бы мовить, щепливания с белорусской реальностью, то то, что теперь она как бы не провокует некий резонанс, не показывая, что как бы тысячи, сотни тысяч, миллионами белорусов выходят под, так сказать, это истяги. В принципе, это не есть стратегичным моментом поразы. Это значит, это показывает, что сапраўды лукашенковский режим дзейнічаў настолько эффективно апошнія годы, что политичная альтернатива, политичная мобилизация белорусских масс, нават не глядячи на істотное, я бы сказал, трохразовое падение жыццёвага ўзроўню чарговага беларуса, яны не магчымы ў цяперашняй ситуации.
Сергей, Валер уже почал эту размову про великую белорусскую загадку. Причем это загадка и для самих белорусов, хотя, может, для их меньшей ступени, але больше для свету. Вось в Украине вируе кризис. Цены скочуюць у гору, даляр валіцца ўніз. За год беларусы збяднелі в разы. Больш таго, ну, скажам, сацыялагічныя апытанні фіксуюць, што гэта ўжо бы выходзіць у пэўным сэнсе на палітычны ўзровень. Там давер да ўлады, рэйтынг Лукашэнкі, ўсё падае, прычым таксама ўпала ў разы. Але вось на плошчы десятки людей. И причем варто сказать, что это не то, что вось в односно, скажем, гэтай акции, про якую мы говорим, але, ну, фактично, с початку верасня, и маўклівыя акцыі сабралі вельмі мала людзей, і стоп-бензін, і народны сход, да якога 4 месяцы рыхтаваліся. Чаму так адбываецца? У чым прычына? Прычым тут, ведаеце, вось якраз падзеі гэтага году не даюць магчымасць спаслацца на страх, як на галоўны аргумент. Людзі не выходзяць, таму што яны баяцца. Ну, вось, напрыклад, в Егіпце ці ў Лібіі, калі пачаліся тамтейшыя хваляванні, там улада страляла з першага ж дня. І тым не менш людзі выходзілі. Людзі фактычна свядома выходзілі пад кулі. Ну, ў Беларусі, дзякаваць Богу, не страляюць. І людзі не выходзяць. Чаму? Вось чаму там не баяліся, а ў Беларусі магчыма баяцца, а магчыма справа не ў баянні, а магчыма справа ў нечым іншым.
Ну, асабіста для мяне тут загадкі няма. Для беларусаў ўсё гэта становіцца важным, калі яны ўсведамляюць сябе беларусамі, калі іх нешта яднае. Вось я казаў пра каштоўнасці, дык галоўная каштоўнасць, якую знішчае гэты посткаліяльны рэжым, гэта беларуская мова. Яна сёння неадрыўная ад свабоды палітычных зняволеных, настолькі гэта глыбака ўсё ўзаемазвязана. І тое, што пратэстоўцы выходзяць часам з плякатамі па-расейску, фактычна на мове гэтага посткаліяльнага рэжыму, гэта істотна змяншае эфект акцыяў іхнага подзвігу. Калі ты выходзіш адстойваць каштоўнасці і справядлівасць, а пры тым гатовы ахвяраваць сабою цалкам, не варта адстойваць толькі палову каштоўнасцяў ці палову справядлівасці, а палову аддаваць супастату на расцярзанне. Гэтым ты яго толькі падмацуеш. Таму я браю пратэстоўцам пісаць плакаты па-беларуску.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску, на што ўплываюць акцыі пратэсту. Дмітрі, тое ж пытанне вам, чаму вось так атрымліваецца ў Беларусі, што крызіс ёсць, а пратэстаў няма. Хаця, напрыклад, у 91-м годзе, у красавіку, скажам, яны былі, і наколькі я памятаю, не пад лозунгамі на беларускай мове, а вось, скажам, сёлета былі ў Лібіі, ў Егіпце, ў Тунісе.
Мне кажется, есть два очень важных фактора. Во-первых, если мы вспомним ситуацию докризисную, которую мы еще год назад имели, то мы наблюдали, что вопрос экономической борьбы населения не стоит, потому что оно довольно, и вопрос политической борьбы не стоял, потому что ему было это неинтересно. Сейчас встал вопрос экономической борьбы, но обнаружилось, что за то время, пока народ спал, его лишили механизмов этой борьбы, структуры, авангарда, который мог его повести. Это единственный способ, который он сейчас, который ему предлагается, как можно выразить свое недовольство, чисто экономическое, довольно странное. То есть он должен выражать экономическое недовольство, присоединяясь к лозунгам там, «свободу политзаключенным». То есть это достаточно такой извилистый путь. Процессный потенциал, который может сейчас зреть, он просто вынужден будет пробивать себе какое-то совершенно принципиально новое неизвестное русло. Когда он его пробьет, может, у нас будет как в Египте. Вот. Но на это уйдет довольно много сил и времени, потому что сейчас как бы нету механизмов реально. Вопрос второй, довольно серьезный. Проблема источников легитимности режима может быть несколько, это не обязательно благополучие. Вот есть у левых такое понятие бонапартистский режим, то есть это диктатура человека, который стоит над всеми и правит не столько благодаря прямому насилию, сколько благодаря тому, что без него люди, различные социальные группы не смогут договориться. То есть он занимается принуждением тех или иных социальных групп к миру и... То есть его основной аргумент – это если меня не будет, то вы все передеретесь и перегрызетесь. И на самом деле, чем более радикально ставится вопрос политзаключенных, чем более бескомпромиссно выражается позиция оппозиции, как вот это Сергей сделал для меня, тем больше аргументов к перерождению нашего режима именно в такой бонапартистский образец, который просто мирит всех. Это главное его достижение. Нет войны, вот все тихо, все хорошо. Так что как бы вот эти два момента, мне кажется, надо учитывать.
Дмитрий, ну а як же мирить всех? Вось коллеги кажут, 40 политвязня, это такая довольно, сдается, высокая цена за мир, и навод, и можно назвать это миром.
Ну, это достаточно такое силовое принуждение к миру, на то это и диктатура. Но на самом деле человек... обыватель, то есть он смотрит на желание различных политических сил действовать, как бы в случае смены режима достаточно бескомпромиссно и добиваться именно своих целей. То есть вот эта неуступчивость оппозиции, нежелание уйти со своим самоваром, собственно, в гости, да, если вы хотите бороться за экономические права, вы все равно придете к защите политзаключенных. То есть вот эта бескомпромиссность, она чуть-чуть как бы вызывает вопросы, а что же будет в случае смены, собственно, власти. То есть не будет ли как бы интересы народа проигнорированы полностью?
Валер, які з пункту гледжання наших калег вам бліжець, у вас зусім інший пункт гледжання на гэтае пытанне, чаму ж вось крызіс ёсць, а пратэстаў, ну, вось некалькі десяткаў чалавек.
Сгодился с первым и другим промолцами. Безумовно, Сергей Дубовец моя рация, что демократичная революция отбывается значительно худшей в громадстве, где есть консенсус по национальным питаниям. Здесь это уже стало таким огульным избитым местом, там не масанцы это рассусуливать, полторать. И Польша, и Прибалтика, и Часкова Украина, безумовно, подтверждают эту, так бы говорить, максиму. Теперешний момент историчный, теперешний момент культурно-историчном развитии Беларуси показывает, что той статус-кво, который основал на початку 90-х годов, фактично не порушен. И более того, есть небезпека, что русификация в Беларуси, а не беларусизация, просунулась далей. И, соправды, я уже тут хочу сгодиться с другим промоутсом. У подзеленым грамадстве особливую небезпеку в политичном сенсе то есть распаливание взаимных фобий, параноидальных неких фрустраций. Это значит, что там одни почнут забивать других, что другие почнут резать перших и подобное. Это значит, Беларусь в початку 90-х годов являла собой структуру, где существовали, соправды, досить ворожно настроенные помеж собку мовно-культурные группы. Лукашенковский режим, соправды, бяли на узброение в эту стратегию, так бы примусовой пацификации. Это значит, вот одним из де-факто важных лозунгов политической риторики является лозунг, мовляв, мы вот мирим и забеспечиваем, так бы мовить, спокойное існування Беларуси. Тому то, что отбывается теперь на площадях, так бы мовить, и в улицах, показывает, что, на жаль, як на початку 90-х годов белорусская национальная идея не есть тем ориентиром той вартостью, якая здольна вывести, так бы мовить, всю нацию, а это значит сотни тысяч людей на улице. Я просто, так бы мовить, с великой прикрестью и горючего это констатую, але мне кажется, это социологичный факт, який есть реалии. Это значит, яким мы мусим лечиться. И есть еще один фактор, про який, сдается, наши промолцы на гэта не сказали выразно, это значит, все ж таки режим мэтаскіравана знищал инфраструктуру политичной альтернативы. Маем ситуацию, коли громадских авторитетов фактично нема, за якими могли пойти сотни тысяч людей. Яны знищены при допомозе медийных информационных технологий, альбо выпихнутые в эмиграцию, это с одного боку. С другого боку, маем паралюш и коллапс позиционных политичных партий. Это значит, то, что отбывается теперь, у приватности с Белорусским народным фронтом, ну, без некого, так сказать, шкодования и, так сказать, скупой мужчинской слезы, тяжко обмерковывать. Это значит, не глядячи соправды на наибольш сприяльное сяродзе, мая на вазе экономичный кризис, да, политичной активности, тые, так сказать, позасталые у политичной сферы оппозиционные официальные рухи, альбо не здольны до политичной борьбы, альбо як рух за свободу Александра Миленкевича, вовле отмовились от проведения политичных кампаний, сконцентровавшись на культурной адекационной деятельности. Это наши реалии, и это, безумовно, приводит до того, что мы маем теперь.
Ну и наприканце у меня пытание, так бы мовить, перспективы такое, может, больше философское. Якое значение мают протесты, скажем, протесты гэтага тыдня, якое значение мают ахвяры, якія на першы погляд ці ў кароткатэрміновай перспектыве бесплённыя? Ну, вось людзі выходзяць на плошу, іх хапаюць. Народ ідзе спакойна глядзіць на... Але вось бесплённыя, бесплённыя, але прыходзіць час, праз гады, можа, праз дзесяцігоддзі, і на тыя плошы, куды калісьці выходзіў дзясятак чалавек, выходзяць дзесяткі і сотні тысяч. Дык вось, на ваш погляд, гэта адбываецца таму, што вось калісьці, прынамсі сёння, на плошу выходзяць дзесяток чалавек? Ці проста прыйшоў час, прыйшлі тэрміны, і людзі выйшлі, і выйшлі, калі б, вось, скажам, сёння, вогулі нікога не было.
Ну, я все-таки верю в то, что человек умеет накапливать опыт, и в результате этих акций мы поймем, что на самом деле, как бы, может быть, рано лезть на броневичок, но надо искать точки соприкосновения разных социальных групп в Беларуси. И только тогда, когда оппозиция поймет, что власть невозможно взять силами оппозиции и лозунгами оппозиции, тогда может быть выход на другой уровень. Ну, на самом деле, каждый удар головой об стенку, он приближает, возможно, этот момент.
В заходе социологии есть такая теория «Power Dependency Theory». Грубо говоря, теория стверждает то, такое, что туди, куди ты пришел, залежит от того, откуда ты вышел. И, на мой погляд, эта теория имеет великое, так бы мовить, практичное стосование до белорусских материалов. Это значит, саправды громадство Центрально-Усходней Европы отрознивается от белорусского громадства тем, хотя бы, что после Другой Светной войны они заплатили тысячами ахвяр за спробу вызволения, теперь нам все, супротиву тоталитарной владе. Я имею на виду, прежде всего, партизанские рухи, кампании громадянского супротиву и подобные речи. У Беларуси, в отрознение от Украины, Литвы, Польши, на жаль, рух супротиву, хоть безумовно існавал, але не здолел досягнуть такого накалу. И, саправды, это уже пытание, так бы мовить, медийной и информационной инженеры довести после информации у национальной упаковки до широких масс, показавши, что традиция супротиву есть, и ранее типа с ней она затриумфует. Иначе кажучи, на мой погляд, абсолютно безумовно, что не ворушачися, не створаючи прецеденты, не промацваючи, троху жартом кажучи, ворожие шереги, немогчимо завтра досягнуть некого серьезного выника.
Я не сгодный с тем, что национальная идея у Беларуси не может объединять народ на перемены. Просто никто николи еще не спробовал. Все настойливо стверджают, что она не может. Але вся наша оппозиция, она в лепшем выпадку билингвистичная.
Оппозиция такая, а народ некий инж?